Христа, мы поклоняемся пред Тобою на этом благословенном Тобою месте и благодарим Тебя, что по неизменному глаголу Ты с нами. Я молю Тебя, Отче, во имя Иисуса Христа, да обновится Твое святое помазание и да придет милость Твоя обновленная на искупленное племя Твое. Я молю Тебя, чтобы разум наш был открыт Духом Твоим Святым для разумения Слова Твоего, ибо без Тебя мы не можем ни понимать Тебя, ни следовать за Тобою. И только благодаря Тебе и Духу Твоему Святому мы способны понимать волю Твою. Благодарю Тебя за это. Я принимаю Твое расположение и силу Твою на это место и передаю это служение в руки Твоей, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас Господь. Можете садиться. Вторая книга Паралипоменон, глава 11, с 5 стиха. Раваам жил в Иерусалиме и обнес города в Иудее стенами. Он укрепил Вифлеем и Ефам и Фикою, и Вифцур, и Соха, и Адалам, и Геф, и Марешу, и Зиф, и Адараим, и Лахис, и Азеку, и Цору, и Аиалон, и Хеврон, находившиеся в колене Иудином и Вениаминовым. И утвердил он крепости сии, и устроил в них начальников, и хранилище для хлеба, и деревянного масла, и вина, и дал в каждый город щиты и копья, и утвердил их весьма сильно, и оставались за ним Иуда и Вениамин. Если вы помните то предыдущее служение, мы разбирали стратегию души, то есть как укрепил Израиль Иеровоам. Царство израильское разделилось и произошло два государства. Мы рассматривали самих себя как разделение духа и души посредством учения о крещениях. Именно через учение о крещениях или же крещение водою, Духом Святым и огнем Дух Святой достигает разделения, то есть или же отделение нас от того, что является инородным, чужим для Бога. Он отделяет посредством трех крещений. Здесь Дух Святой разделил Израиль, и это разделение было от Него. Это не было разделение откуда-то, от демонов или от человеков, это было божественное разделение. И мы должны понимать, что, как апостол Павел сказал, мы должны быть осторожны. И он говорит, берегитесь всякого брата, производящего разделение не по учению Иисуса Христа. То есть не по учению. Мы призваны производить разделение по учению, поднимать революцию, но по учению. Иногда они поднимаются не по учению, а по философии человеческой и корыстолюбию человеческому. Но здесь было божественное, и мы рассмотрели стратегию души. Дух Святой показал, мы рассматривали третью книгу Царств, как душа стала себя укреплять. Вначале, когда душа была вместе с Духом, мы рассматривали самих себя, мы рассматривали церковь в целом, то есть и также мы рассматривали всех верующих людей. И везде это разделение будет присутствовать. Везде будет разделение души и духа, духовных и душевных христиан. И как сказал апостол Павел, душевный будет противиться духовному и духовный душевному. И они будут почитать служение друг друга за безумие. Душевный человек не принимает то, что духа, и почитает ее за безумие. Душевный же человек, напротив, почитает себя духовным, а духовного человека заблужденным. Но духовный человек не почитает заблужденным душевного. Он прекрасно понимает, что душа всегда заблуждается, и он не сходит к ней. Душевный же человек, почитая себя духовным, никогда не будет нисходить. Можно определить разницу, потому что они оба не признают друг друга, но в то же время какая-то сторона к какой-то не сходит, а та совершенно не хочет не сходить. Поэтому мы будем рассматривать сегодня стратегию духа. Если вы помните, что укрепил Иеровоам, он укрепил два города. Это Дан и Вифиль. Вифиль – это тот город, в котором когда-то находился ковчег Завета, Скиния, и где Самуил судил Израиля. Это Вифиль. Вифиль – это там, где Иаков видел лестницу, и Бог встретился с ним. Это говорит о том, что душевные люди всегда будут жить прошлым. Храм уже не находится там. Скиния потеряла свое значение. Уже есть храм в Иерусалиме. И тем не менее, душевный человек никогда не будет иметь Иерусалим. То, что сейчас есть. Он всегда будет обращаться назад к действиям Духа Святого, действующим либо в их молодости, либо в жизни их отцов, как они слышали. Быть может, они сами и не видели, и не слышали. Вы часто встречали таких христиан. Они занимаются рассказами о прошлом. Вот мои родители или мой дедушка рассказывал мне, как Дух Святой действовал. Они даже сами не знают, как Дух Святой действовал. Им уже дедушка рассказывал. Но правда, есть такие сохранившиеся деды, которые могут сказать, в 20-е годы Дух Святой действовал вот так. Но они не могут сказать, как Бог действует в 90-х годах. У них нечего сказать. И поэтому они пытаются, так как нечего сейчас сказать, укрепить Вифлеем, это позиция души, укрепить то старое, то, что они получили, и сказать, оно не может изменяться. Вы часто можете встретить людей, которые с гордостью заявляют, а мы, как стояли 20 лет тому назад, как мы приняли 20 лет назад, вот в этом мы и стоим. Ну точно пень, он не растет, вот он как пень, как был в нем, так и остался. Вы знаете, дерево всегда растет, оно никогда не остается прежним. Каждый раз сбрасывает листву и получает новую. Если вы спросите живое дерево, как ты живешь, оно скажет, у меня все новое. Постоянно жизнь новая течет, постоянно что-то изменяется. И через год, когда вы придете к этому дереву, измерите его, оно выросло, оно стало шире, корни пошли глубже. А этот пень, как был гнилой, сухой, ни корни вглубь не идут, ни кроны вверх не идет, ничего. Вот такова структура демократическая душевных христиан. Это просто пни гнилые. У них нет никаких изменений. Хотя они не видят, изменения есть. Если вы подойдете ближе и начнете рассматривать, то они стали трухлявее, чем вчера и третьего дня. То есть гниют, распадаются. Но все еще говорят, мы дубы васанские. Вы пни васанские. Были, быть может, когда-то дубами. И поэтому здесь Слово Божие говорит, что укрепляет душа. Вот что она укрепляет. Она укрепляет Вифиль, говоря, там Бог встретился с Иаковым. Ты расскажи лучше, как Бог с тобой встречался, а не с Иаковым. Они говорят, как там Самуил судил Израиля. Ты лучше скажи, где ты сейчас можешь представить себя на суд? Есть ли у тебя церковь? Есть ли у тебя человек, к которому ты можешь прийти и представить свои действия на суд? Или же ты говоришь, что Дух Святой открывает только тебе? И больше никому, что у тебя есть свое мнение, и ты уверен, что это Дух Святой тебе открыл. И говоря об этом, я хочу сказать, что такие люди есть во всех деноминациях. Такие люди сидят здесь на скамейках, и прекрасные святые Божьи люди сидят в тех служениях, вожди, которые объявили это служение сатанинским. Тем не менее, там есть святые Божьи люди, которые поддерживают это служение, и здесь есть люди, которые разрушают. Не подумайте, что христиане делятся по служениям. Нет. Они все вместе находятся, но в духе они разделены. В духе. Вот они пьют как будто бы одну и ту же воду. Но сколько вы пень не поливаете, он пень. Все, у него уже жизни нет. Он мертвый, он уже никогда не вырастет. Корни уже гниют, они уже не способны брать влагу для того, чтобы пустить крону. И Дан укрепил Иеровоам это суд. Они претендуют на то, что они могут судить о всем. Дан – это слово «суд». Он укрепил эти только два города. Теперь я прочитал здесь о множестве городов, которые укрепил Роваам, сын Соломона. Народ умножился, имя его. Он укрепил, и здесь мы прочитали, очень много городов укрепил. И Слово Божие говорит, и сделал их весьма сильными, и сделал из каждого города крепость, и поставил туда начальников, и дал им щиты и копья, и сделал хранилище до хлеба, вина и масла. Вы обратили внимание на духовную стратегию? Дух Святой дал возможность укрепиться душе и укрепиться духу. И потом они скрестят свои копья, свои шпаги в бою. И этот бой тоже будет происходить от Бога, и Бог не будет там их останавливать и говорить, не ходите, не воюйте. Напротив, Он пошлет их. Теперь обратим первый город, который укрепил Роваам. Это был Вифлеем. Значение города Вифлеем – это дом хлеба. Прежнее название этого города – Ефрафа, то есть плодородный. Это место рождения царя Давида и затем его отпрыска Иисуса Христа, Мессии, Сына Божьего. Я хочу показать, что это очень важное место. Почему первый город, который здесь назван, назван Вифлеем, который укрепил Раваам. Иерусалим не надо было укреплять, его укрепил Соломон. Соломон построил стены и сделал Иерусалим крепостью. Но эти все города не были еще крепостью, и поэтому Раваам стал обстраивать. То есть крепость – это когда город весь обстроенный стеною. Когда к нему невозможно просто так поступиться, просто прийти и взять его. У него есть стены и у него есть город, то есть ворота, вход, и эти ворота охраняются. И теперь не просто так взять этот город становится крепостью. До этого он не был крепостью, но теперь, когда царство разделилось, дом хлеба стал крепостью, и Раваам первым утвердил его. Вы знаете, место рождения должно быть укрепленным местом. Вы родились через святое семя. Слово Божие говорит, что Он возродил нас воскресением Иисуса Христа. Или же Он возродил нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. И вы знаете, место рождения должно быть утвержденным. Сатана первое туда попытается направить удар и сказать вам, а подлинно ли вы дети Божии? То есть, поймите, что когда человек не уверен, спасен он или не спасен, это говорит, что Вифлеем его разрушен. Как я могу знать, что я дитя Божие? Это когда я могу твердо сказать, я спасен. Я дитя Божие. У меня есть спасение. Притом мое спасение совершенно не зависит от моих ошибок, моих поползновений и моих согрешений. Оно непреложное спасение. Я могу упасть, я могу согрешить, но я не теряю спасения. Я падаю, и я снова встаю. Когда у меня есть Вифлеем, тогда этот стих ко мне подходит. Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. Иоанн пишет. Пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если кто и согрешит, то мы имеем ходатая Иисуса Христа, праведника, который умер за грехи наши. Вы видите, дети, если вы согрешите, то не отчаивайтесь. Вы имеете ходатая. Потому что сатана говорит, вам нету прощения. Нет, вы дети Божии, и вы можете согрешать. Праведник 7 раз упадет, но встанет, а нечестивый 1 раз упадет и не встанет. Вот здесь как раз мы обращаем внимание, он первым стал укреплять Вифлеем. То есть оправдание. Это наша пища. Если у вас есть оправдание, независимо от того, насколько еще ваша душа жива, она разделена, вы понимаете, что она жива. Она укрепила старые позиции Вифлеем. Она претендует на понятие Слова Божие, что все, что она читает, она понимает. Вы знаете, вы можете перевернуть все переводы, сколько есть библейских переводов, все словари, и тем не менее вы ничего не поймете. Вы укрепили дан, потому что хотите судить о всем. Но только духовный судит обо всем, Слово Божие говорит. А о нем судить никто не может. Только Бог может судить о нем. А духовный человек судит обо всем, потому что он с Духом соединен с Богом, который судит обо всем. На каком основании духовный судит обо всем? Да потому что Бог есть Дух, и он в Духе соединен с Богом. Вот поэтому он может судить обо всем. Поэтому, когда мы молитвенно смиряем самих себя, каемся, приходим по Писанию во святая святых, по истинному пути, вот тогда приходит свет. Каким путем Бог все это делает? И поэтому это место рождения должно быть укреплено. Вы должны иметь основательное, непреложное, твердое спасение, оправдание, искупление в крови Агнца, оправдание, которое вы получили даром. Это не простой город. Позиция этого города – это наша позиция. Говоря об этих городах и об этих событиях в прошлом, мы переносимся снова сюда, потому что Слово Божие живет в вечности. Для него нет уз. Для него нет времени, оно вне времени, вне часов и вне годов. Оно также пунктуально, как и в прежние века, сегодня. Нигде никогда не нарушится ни во времени, ни в чем. И поэтому укрепление Вифлеема – это укрепление позиции праведности и спасения во Христе Иисусе. Далее. Второе место, которое укрепил Раваам, это был город Ефам. Этот город – место, где в свое время Самсон укрывался от филистимлян. То есть называется он еще по-другому Етам. Ущелье скалы Етама. Скала, находящаяся в ущелье в этом городе, Ефаме. Там в свое время укрывался Самсон, прообраз Мессии от филистимлян. Вы знаете, что филистимляне не являют этот мир. Филистимляне являют именно врагов души. И именно там он укрывался. Именно там было укрытие от филистимлян. Он укрылся там. И он сделал укрытие, то есть он укрепил ту позицию, тот город, где вы можете укрыться тогда, когда душа будет настигать вас. Самсон обладал неимовернейшей силой. Зачем ему было убегать от филистимлян? Практически, когда его евреи взяли из этой скалы и представили пред филистимлянами, и они с криками встречали его, они связали его и привели связанного к филистимлянам. Написано, и сошел на него Дух Господень, и эти веревки стали, как перегоревший лен, пали. Он нашел свежую ослиную челюсть и пошел один со ослиной челюстью на вооруженных до зубов воинов, которые были в броне, в шлемах, с мечами, со стрелами, с копьями. И он пошел, и ослиной челюстью 1000 человек убил, остальные в ужасе бежали, не получил ни одной царапины. Зачем ему было туда убегать? Несмотря на то, что мы будем обладать в Боге великой силой, будут времена в нашей жизни, когда мы будем чувствовать себя настолько немощными, и это действительно будет так. Вы обратили внимание, и сошел на него Дух Господень. То есть практически верою он понимал, что Дух Господень должен сойти в решающий момент. Но будут моменты, когда вы будете прятаться от души. И это укрытие, это пещера, это прообраз, куда вы будете уходить, это кровь завета, это убежище будет наше. От души. Это когда меня обвиняет моя собственная совесть, моя собственная душа. Или же сатана через мою совесть обвиняет и показывает мне и говорит, никто из этих людей не знает, кто ты на самом деле есть. Твоя жена не знает, кто ты. Твой муж не знает, кто ты. Но я знаю, кто ты. И вы начинаете судить сами себя, и вы в ужасе от тех пороков, которые вы так тщетно скрывали от мужа, жены, детей, родственников. И вдруг теперь сами от себя не могли скрыть. Это филистимляне. И тогда вы бежите туда. И он укрепляет это убежище, чтобы вы были сохранены и не были убиты. И потом вы встретитесь с этими филистимлянами, которые угрожали вам и говорили, посмотри на себя, кто ты. Возьмете свежую ослиную челюсть, смерть Господа Иисуса, прообраз смерти, нечистое животное, челюсть, несокрушенная кость. Он взял на себя наши грехи, но именно в этой нечистоте, где он взял грехи, произошла наша победа над грехом. И вы покажете этой душе, этим филистимлянам, свое место. Третий город, который он укрепил, здесь говорится Фикоя. Город Фикоя. Все, что известно об этом городе из Священного Писания, это место жительства одной умной женщины, с которой советовался самый лучший воин Давида, военачальник Иав, для того, чтобы примирить царя Давида с его сыном Авессаломом, который бежал от гнева отца своего в землю филистимскую, к своему деду. И он пришел к этой, и Слово Божие говорит, он пришел к одной умной женщине. Видимо, эта женщина славилась своим умом по всем пределам Израиля. Не нашлось ни в одном из городов такой умной женщины, как в этом городе. И она была известной по всему Израилю. И Иав искал самую умную женщину в Израиле и нашел ее. И Слово Божие показывает, это была умная женщина. В другом месте говорится «мудрая», перевод, «умный», то есть «мудрый». И он обратился к ней, каким путем помирить сына с отцом. Он знал, как она может это представить. Он знал, что она может войти мудро к царю, и царь выслушает ее. Он дал ей притчу, он не мог сам войти. Эта умная женщина является прообразом церкви Иисуса Христа, которая придет со своей мудростью к царю. Это прообраз, я не могу о нем много говорить, но только хочу показать, что дух и стратегия духа – это укрепление ума. Написано, чтобы мы припоясали чресла ума нашего истиною. Припоясание чресел ума и совершенно уповали на подаваемую нам благодать. Если не будет ум припоясан истиною, мы не сможем уповать на благодать, которую мы имеем во Христе Иисусе. И поэтому стратегия Духа теперь обратилась для того, чтобы укрепить истину. То есть практически, чтобы для вас истина могла засиять, потому что именно она сделает вас свободными. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. Сделает вас свободными от рабства. Здесь говорится еще о многих городах, которые он укрепил. Если Равам 2 города укрепил, то мы здесь встречаем много городов. О некоторых городах ничего не сказано в Писании, за исключением сказано, что это Нагорный город, то есть он находится на возвышенности в Иудее, либо в низменной части. Следующий город идет Вифцур. Это город Нагорной части. И Соха, тоже город Нагорной части Иудеи. Просто здесь сказано о двух городах. И исследуя Священное Писание, словари, я нашел, что эти два города находятся, или место расположения этих городов, в Нагорной части Иудеи. То есть эти города располагаются на горах. И он укрепил эти два города, располагающиеся на горах. Вы знаете, что гора всегда собою отождествляет Церковь Иисуса Христа. И все видения с горы вы видите все. Вы видите все низменности. Если вы находитесь в низменности, вы видите только низменность, вы видите вершину, но вы не видите окружение своего, что находится дальше за этой вершиной, но находясь в город, стоящий наверху горы. То есть практически, когда говорится о городах, которые наверху, речь идет о евангелизации. Города, стоящие наверху горы, это то, что укрепляется для проповеди Евангелия. Церковь как город, стоящий наверху горы. И как свеча в доме. Когда она представлена свечой, то она представлена для церкви. Дом его мы, и свеча в доме – это помазанник Господень, которого написано «не ставят под сосудом, но на подсвечнике, чтобы он светил всем в доме», чтобы указывал направление. И если показать демократические структуры, то они никогда не выставляли своих вождей на показ. У них всегда их помазанник был под сосудом. Вот когда вы заходите в служение, если опасность, волки приходят, то все руководство бежит и садится в дверях. Кто у вас старше? Все старшие. Христос старше у нас. Кто старше? Христос. Как твое имя? Бог знает, как мое имя. То есть ни имени не говорят, ни старших своих не говорят. А теперь пойми, и уже работникам полиции или КГБ, будем говорить, там приходится уже выходить, либо искать предателей, чтобы узнать, кто же старше. Потому что эти бабушки, сидящие, никак старшими не могут быть, они понимают. Посадят детей впереди или еще кого-нибудь, что вы их не возьмете. А сами сидят в дверях. Это было на моих глазах много раз. И у меня всегда внутри была боль. Думаю, почему они прячутся? Христос, когда пришли брать его учеников и его самого, он вышел наперед, встал, заклонил своих учеников и сказал: «Если вы меня ищете, то есть вам вождь нужен, я знаю, вот я, оставьте их». Это вожди, вожди стада. Они именно выходят наперед. Когда приходят служения, они сразу заслоняют собою. Если они знают, что пришли, то значит, Бог допустил, следовательно, он должен первым выступить и сказать, и ответить за все общество. То есть поэтому Дух Святой здесь показывает Нагорные города. Это города, то есть он укрепил евангелизацию. Он укрепил города, то есть Евангелие для мира, чтобы представить его правильно миру. Эти города были укреплены. Далее он укрепил город Геф, небезызвестный, и Геф. Слово Геф – это точило. Это один из пяти царских филистимских городов, покоренный Израилем. Давид в свое время укрывался там от мести и от зависти своего тестя, павшего помазанника, царя Саула, первого царя Израиля. Он нашел там спасение. Он составил в этом городе множество своих гимнов, псалмов, и составлял их и пел на гефском орудии. Гефское орудие – это музыкальный инструмент, струнный, подобен арфе. Я помню, как один харизмат выражался, поддерживая рок-н-ролл, рок и всевозможные металл и рэп, говоря, что мы можем и будем славить Бога на всех жанрах, потому что гефское орудие – это орудие филистимское, музыкальное. Но извините, это инструмент, но не жанр. Это инструмент. И потом Гев это точило. Это говорит о том, что этот инструмент использовался во время праздника жатвы. На нем играли во время праздника жатвы. Далее в этом городе Давид нашел себе отряд верных телохранителей, 600 человек, во главе с Ифеем Гефянином, которые остались верны ему во всех перипетиях его жизни. Даже тогда, когда Авессалом восстал против него, и Израиль почти весь устремился против Давида, все разбежались от него. И тогда этот Ифай Гефянин пошел за ним. С ним было 600 человек. Он сказал ему: «Зачем ты со мной идешь? Оставь меня, ты чужестранец. Я больше не царь, я не знаю, что будет со мною. Я иду», он бежал босиком из дома своего от захвата престола, потому что престол уже был почти в руках Авессалома. Лучший его советник Ахитофел стал на сторону Авессалома. И этот человек сказал ему: «Нет, господин мой, мы будем с тобою до смерти. Будешь ли ты царем или не будешь», они остались верными ему даже тогда, когда все его покинули. Поэтому это непростое укрепление. Гев – это признак жатвы. То есть люди смотрели на жатву, он видел возмездие. С другой стороны, это место прославления, потому что в это время славили Бога, наступала жатва. И здесь он нашел верных себе помощников, друзей, телохранителей, которые охраняли Давида. Поэтому Равам стал укреплять это место. Он был внуком царя Давида. Он знал об этом городе, и он укреплял этот город. И мы должны понять, это укрепление поклонения. Словословие есть поклонение. Точила, жатва. Когда Бог будет давать возмездие рабам своим пророкам и судить нечестивых. Далее здесь говорится о следующих городах. Он укрепил Марешу. Мареша – это низменный город. Таких городов было Адараим, Азека и Адалам. 10-4 города, которые он укрепил. Эти города находились, я потом скажу о других городах немного, но хочу сказать об этих городах, прочитав их наперед. Мареша, Адараим, Азека и Адалам – это города, находящиеся в низменности, которые он укрепил. Зачем ему понадобилось укреплять стенами крепостными и делать крепости из городов, находящихся внизу? Он укрепил города верхние, откуда приходит также и благословение Божие с этих вершин. На этих вершинах мы недоступны стрелам сатаны. Но он укрепил также и города, находящиеся внизу, у подножия гор. Обычно это символизирует благословение, лежащее долу. Не только благословение сверху, но и благословение, которое внизу. Вы обратили внимание, вначале он укрепил те города, откуда приходит благословение свыше. А потом укрепил города, когда благословение приходит как бесплатное приложение. И он укрепил эти обетования. То есть это был удар по нищете, это был удар по болезням, это был удар по всем страхам, как мы будем жить. Экономически страна проваливается в болото, работы становятся меньше и меньше, производства закрываются, кругом орудуют банды. Скоро это охватит весь мир, и ни одно правительство не способно будет удержать свою страну от этих банд, от мафии, от коррупции. Невозможно будет удержать, это придет и на Америку, обязательно придет. Как только церковь будет восхищена, Америка будет расхищена просто бандами и прекратит свое существование. Прекратит. Без войны с русскими, как сегодня боятся их, что русские это просто зверь какой-то, вот медведь. Хотя он и такой, но и до сих пор многие богословы все время туда. И поэтому у американцев воспитывается по неволе ненависть к русским. Поэтому русские, приехавшие сюда, иногда даже боятся заявлять о том, что они русские, потому что на них смотрят как на врагов. Именно так воспитывают их в этом духе. Но Америка не падет от русских и не падет от немцев. Она падет от своего собственного разложения. Мощные империи не падали от нашествия врагов. Они сами падали от самих себя. Они просто развращались, экономика падала, все приходило в упадок людям становилось совершенно безразлично. Самая лучшая часть американского общества – это молодежь, дети. Посмотрите на деградацию. Сегодня американские психологи, медики говорят, идет полная деградация американского общества. Они СОС сообщают, то есть помогите, спасите, трубят правительству. Надо что-то предпринимать. Ничего не предпринимается. Законы расслабляются. Дети могут делать все, что хотят. Такого еще не было в Америке, чтобы дети брали огнестрельное оружие, приходили и просто отстреливали, а как на охоту людей. И им за это ничего. Никакого расстрела, они знают, что им ничего не будет. Жизнь их сохранится. Законы ухудшаются. Что я хочу сказать? Что укрепляя города внизу, Дух Святой хочет показать, до тех пор, пока нет вершин вверху укрепленных, то, что будет развита экономика, и мы укрепим ее. Сегодня многие люди пошли этим путем, желая обогащаться, впадают в различные искушения и сами навлекают на себя многие бедствия и пагубу. Но Равам это сделал, стратегия Духа сделала это правильно. Он укрепил вначале духовные благословения, а потом обратился и к низшим благословениям. Далее мы встречаем такой город Зив. Теперь я буду говорить о городах, которые имеют значение. Хотя они тоже находятся на вершинах гор. Это город Зив. Написано, он укрепил этот город. После Мареши он укрепил Зив. Зив – это место, где Давид и Иоаннафан, сын Саула, заключили между собой завет. Скрываясь от гнева своего тестя, он скрывался в этом лесу. И он назывался Зив, потому что это город потом там был основан. И он скрывался там, и к нему пришел Иоаннафан. И там в лесу Иоаннафан понял, что отец его точно решился убить Давида. И любя Давида, он вступил с ним в завет. И это был уже не первый завет. У них уже был до этого завет. Саул говорил, кто? Почему вы мне не сказали, что сын мой вступил в завет с этим человеком? Почему никто не пожалел о мне? Он говорил своим приближенным людям, когда узнал от них, что Иоаннафан на стороне Давида. Но здесь Иоаннафан во второй завет вступает с Давидом, подкрепляет свою дружбу и говорит ему в этом завете, я знаю, что Бог отдаст царство тебе. Он уже знает, что не Иоаннафан будет после Саула, а Давид. И тем не менее, Иоаннафан, сын Саула, наследник, становится на сторону Давида. Он сильно любил его, и я буду охранять тебя, и они вступают в завет. Этим Дух Святой хочет нечто показать нам. Он укрепляет этот город. Это город, это наша колыбель. Зив – это прообраз колыбели, где вы родились. Я периодически возвращаюсь к этому и смотрю, где я родился. То есть та церковь, в которой вы родились, как бы она ни называлась, будут ли это субботники, пятидесятники, баптисты, православные, но там, где вы родились свыше и познали Бога. Он укрепил этот город, он не разорил его, как сегодня многие делают, разоряют свою колыбель, клеймят ее. Я сам помню, что мы любили Господа, мы родились свыше. Да, не было какого-то особого учения, которое бы могло бы нас поддерживать. Да, мы просто собирались, и у нас не было ничего. Но мы собирались и просто пели песни, молились, просто задавали друг другу вопросы и читали. Не было в наше время такого монолита, учения, в которое можно было погрузиться. Мы бы схватили его. Но тем не менее, там была своя доля помазания для того времени. Среди распада, разврата, гонений мы остались невредимыми до сего дня. И это был Зив. Там были помазанники, которые потеряли свое помазание и пытались убить, они всегда видят на ком-то помазание. Они обязательно его отметят и сразу скажут, это ложное помазание. Потому что они же потеряли истинное. Теперь любое помазание будет для них ложным, только те, кто будут их поддерживать. Но обязательно у помазания есть сыны. Это был Иоаннафан. Иоаннафан заключает союз, потому что он сын помазания. Да, ты можешь потерять, но Иоаннафан не теряет помазание. Иоаннафан имеет много сторон, но я сегодня говорю о Иоаннафане как потомок помазанного царя. Саул был помазанным царем, И Анафан был от него. И когда Бог отступил от Саула, он не отступил от Анафана. Если вы помните битвы, совершенные Анафаном, когда Бог отступил от Саула, и тогда Бог перешел к Анафану. Филистимляне окружили Израиль. И тогда Анафан вдруг приходит в воспоминание о всемогущем Боге, который провел свой народ через пустыню смерти, Черное море, через Иордан. И он вспомнил и сказал: «Боже, когда я смотрю на тебя, какой ты великий, я прекрасно понимаю, что для тебя нет трудности предать все это полчище одному человеку. Нам не обязательно выступать в количественном состоянии, чтобы нас было больше или меньше. Ты не исходишь от этого. Поэтому я обращаюсь к тебе. Так как ты от этого не исходишь, если ты даешь победу Израилю, я сейчас подойду к этой горе». Сказал: «Господин мой, как твоя душа, так и моя душа. То есть то, что ты скажешь, для меня будет законом». И ему сказали: «Восходи». И он сказал слуге своему: «Следуй за мною. Господь предал нам этих необрезанных». Он один, слуга безоружен. Меч был только у Йонафана и у Саула, больше ни у кого не было меча. Слуга шел сзади просто с камнями, с кулаками своими и с верой. А там были вооруженные воины с копьями, с мечами, и стали падать они перед Йонафаном. А он добивал их. Чем он их добивал? Я думаю, кулаком или камнем. Либо имел хороший удар кулака, отдавал по лбу и все. И отключал необрезанного. Но был силен, потому что обычно оруженосцы были сильными. И таким образом написано: страх Божий пришел на все войско филистимское, и оно стало бежать в бегстве. Не войско преследует, а один человек, имеющий веру Божию. Преследует, и все войско бежит. Бог показал, кто он такой. Чтобы мы никогда не исходили, нас много или мало, скамейки пустые или полные. Если вы знаете, что Бог имеет о вас мнение, не заботьтесь о мнении людей. Вот что такое Зив. Он вспомнил это место. И Иоанафан начал содействовать и заключил завет с Давидом. Обязательно среди этих гонителей найдутся ваши друзья, помазанники, которые заключат завет и будут молитвенно помогать вам и снимать проклятие своих отцов, от которых они научились помазанию, силе и вере. Я напомню, от Давида учился, он учился от своего отца. Отец был под помазанием в свое время, но теперь потерял его. Я знаю сейчас те, которые потеряли помазание, и их сыновья. Они не станут на сторону гонителей. Они станут на сторону гонимых. И это уже сейчас происходит. Поэтому он укрепил город Зив. Поэтому Дух Святой, стратегия Духа, она будет укреплять и именно обращать внимание на эти точки. Далее он укрепил Соха и Адалам. Мы уже о них говорили. Это города, находящиеся в низменных местах. И здесь говорится и Лахис. Лахис – это пограничный город в юго-западной части колена Иудина. Это очень важно – укреплять пограничные города. То, что находится на границе рядом с Израилем. Он укрепил этот город. Когда мы будем с вами дальше разбирать, то мы увидим, что именно этот город станет преемником идолопоклонства, которое захватит Иудею через Израиль. Потому что в Израиле уже идолопоклонство, уже поставлены тельцы. И этот город нужно было бы укрепить хорошо, но Раваам укрепил его достаточно. То, что пройдет сюда идолопоклонство, это не Раваам будет виноват. Будут виноваты другие цари, и мы будем рассматривать почему. Но именно этот пограничный город станет путем, то есть через который придет идолопоклонство в Иудею. А сейчас он укрепил этот пограничный город. Поэтому мы должны всегда укреплять пограничные города. Это средство общения с падшими. Написано: когда вы обличаете, обличайте же со страхом. Обратили внимание, обличение должно идти со страхом, а не с вызовом каким-то. А иначе вы обязательно примете их точку зрения, они скажут вам: нет, но вы не правы. И начнут вам говорить, и обычно они говорят: не правы, у них обычно идолопоклонство, клевета, ложь. То есть чем занимался Иеровоам? Он сказал, что это узурпатор, он не царь. Вы видите, он совершенно не беспокоится о народе. И поэтому он стал поносить всячески Иеровоама и укрепил другие города. Поэтому Лахис – пограничный город. Далее Равам укрепил Азеку. Мы уже говорили об этом городе. Это низменный город. И Цору. Цора – это родина Самсона. Почему ему пришлось укреплять этот город? Я думаю, что там были еще города, другие, которые Равам не укрепил. Но почему он укрепил Цору? Родина Самсона. Самсон – прообраз Иисуса Христа, Назарей Божий, удивительный в своем виде человек. Это его родина, он там родился. И он укрепил. То есть где-то близко это место общения имеет с Назарейством. Иисус был назван Назареем. И Цора, и Вифлеем очень близки по своему, будем говорить, по своему характеру рождения, потому что здесь он родился как помазанник Господень, и помазание его и рождение его было предвозвещено. Дух Святой хочет показать, что наше прошлое, где мы родились, прообразы этого прошлого, также должны хорошо охраняться. Вифлеем – это не просто прообраз, это уже родина рождения самого Иисуса. Но Цора – это прообраз Вифлеема. Прообразы должны укрепиться. Здесь говорится о истине Божьей. Вы знаете, что сегодня люди, святые люди в демократических структурах не любят прообразов и не любят образов и не хотят о них говорить. Они говорят, это образы, они нам не нужны, у нас есть прямое Слово Божие, и мы должны следовать тексту, а не образам. Что это у вас все в образах и в образах? Они прекрасно понимают, что образы являются могущественной силой. Дух Святой показывает на образах, как Он оправдывал и спасал, и как Он возрождал. Теперь они говорят, уберите это. Разве нам недостаточно Вифлеема? Но они не на Вифлеем говорят. Они все равно приведут вас в Вифиль. Там, где раньше было помазание, они вас туда поведут. Они не приведут вас сюда. Поэтому Цора – это прообразы, истина прообразов. Апостол Павел говорит, что это очень важно для нас с вами сегодня. И вы будете различать людей, которые не любят прообразы, которые гневаются на них, хотят разрушить их, но у вас должны быть укреплены на основании апостолов и пророков. Видите, и пророков, имеется в виду пророков Ветхого Завета, наше основание должно стоять. Они говорят, уберите это. Апостолов основания у них тоже нет. Они говорят, видите ли, апостолы жили в те времена, а сейчас времена уже другие. Это для первой церкви, она была младенческая, нужно было говорение на иных языках, а сейчас уже не надо, у нас уже есть теологические факультеты, которые дают возможность изучать язык и переводить Писание на все языки. Поэтому они говорят, многим обетованиям Божьим уже пришел конец. Поэтому нам следует укрепить Цору. Далее говорится, он укрепил Айалон. Айалон – это левитский город-убежище, где, по слову Иисуса Навина, остановилось солнце и луна. Стой, солнце над Гаваоном и луна над долиною Айлонскою. Он укрепил этот город, где Дух Святой показал абсолютную победу над душой. Если вы помните эти пять царей, которые вышли, и они вышли не против Иисуса Навина, практически. Они пришли против Иевусеев, которые пришли к Иисусу Навину в разодранной одежде с престилами хлебами и сказали, когда мы выходили из нашей страны, эти хлебы были теплые, наша обувь была целая и изорвалась, одежда целая и изорвалась. Заключите с нами союз, мы хотим быть вашими союзниками. А потом оказалось, что они рядышком живут. Зачем вы это сделали? Мы боялись. А теперь, говорит, мы в ваших руках, делайте, что хотите. Это единственный царский город, который не пошел против Иисуса Навина, а пришел с повинной и сказал, делайте с нами, что хотите. Бог сделал этот народ уникальным народом в истории Израиля. Этот народ вошел во святилище, куда не мог входить рядовой иудей, а только левит. Они могли входить туда, куда не мог рядовой входить. Они постоянно рубили дрова для храма, меняли воду в Медном море и занимались чисткой. Это служение разума. Это душа, но это служение разума. Это разумное служение. И Дух Святой был на стороне, и написано, никогда Бог так не слушал человека, как в тот день. Иисус Навин выступил против этих пяти царей, которые хотели уничтожить разум. Это пять чувств, которые часто восстают на ваш разум, и вы в ужасе. Разум говорит, это грех, но чувства говорят, я больше не могу. Немедленно, прямо сейчас покупаю эту вещь, или немедленно, вот только ее. Разум говорит, она неверующая, или он неверующий, ничего не знаю, я хочу замуж. Я хочу жениться. Ну и что, неверующий? Ну результат будет потом плачевный. Вы, нет, а может Бог приведет, я буду молиться. Я, а может что-то Бог сделает. Я просто привел один момент женитьбы, замужества, купли какой-нибудь. Иногда душевное что-то такое является, и вы знаете это чувство. Они немедленно хотят расплаты, мести. А разум говорит, просвещенный от Бога, вы должны простить. Как простить? Нет. Ни за что, никогда, нет, пусть Бог судится с ними. А разум говорит, но Бог сказал, чтобы ты простил. И мы хотим немедленно отомстить, или мы хотим немедленно взять. И поэтому здесь написано, солнце остановилось, Бог остановил и показал победу. Вы должны помнить, как бы вам тяжело не было, как бы вам ни казалось, что вы уже находитесь на грани смерти, именно так казалось в то время Иусеям, что они на грани смерти, их сейчас убьют. Но тем не менее их не убили. Иисус Навин пришел и победил их. Этот город сделался левитским городом-убежищем. Там жили священники. Туда мог прибегать каждый, чтобы спасти свою жизнь. Здесь Бог показал свое чудо. Значит, мы должны укрепить это положение и помнить, что Бог на вашей стороне, и душа вас не превозможет. И последний город, который укрепил он, это был Хеврон. Написано, укрепил Хеврон. Хеврон находится в 30 километрах от Иерусалима в южном направлении. И он находится на высоте 900 метров выше уровня моря. Гробница патриархов, город-убежище, в течение 7,5 лет был резиденцией царя Давида. Потому что колено Иудина приняло его царем после столь долгого бегства от Саула, когда Саул пал позорной смертью и был убит необрезанными филистимлянами. И в это время колено Иудина воспринимает помазанника Давида как царя, но весь Израиль все еще был на стороне Саула. Там было большое родство, которое продолжало удерживать власть в своих руках, прекрасно понимая, что Бог сказал, что Давид будет царем. Но колено Иудина воцарило его, приняло его, и он 7,5 лет, прежде чем воцариться над всем Израилем, царствовал в Хевроне. Это, повторяю, гробница патриархов, где Авраам купил для жены своей Сары место для погребения, а потом был похоронен там сам, был похоронен сын его Исаак, потом был там похоронен Иаков, потом туда же привезли Иосифа из Египта, и там хранили обычно в этой гробнице патриарха. Гробница патриархов – это место, где мы говорим о смерти Господа Иисуса Христа. Здесь говорится о силе смерти Господа Иисуса. Это не простое место. Оно куплено серебром, то есть дорогою ценою крови, то есть оплачено. И всякий раз, когда мы провозглашаем смерть Господа Иисуса, мы провозглашаем абсолютную победу. И именно 7,5 лет он царствовал в этом городе благодаря того, что смерть имела свое воздействие. Смерть Иисуса, прообраз смерти Господа Иисуса. И он укрепил это. Но там, где есть смерть, есть и воскресение. Потому что умирает Авраам, но оставляет Исаака, который просто был воскрешен, воздвигнут, взят прямо от ножа, от смерти. Это город смерти и воскресения, учение о смерти и о воскресении одновременно. Не отделенное одно от другого, а вместе взятое и поднятое на высоте стоит. И поэтому Равам укрепляет также и это. Это прообраз, то, что укрепляет дух. Далее написано, он утвердил эти крепости и поставил в них начальников. Вы обратили внимание, что над каждой крепостью был поставлен начальник. В каждой крепости он поставил начальника. Это была божественная стратегия. Он не поставил над каждой крепостью братский совет, совет диаконов, совет пасторов. Нет, он не поставил над ним совет старейшин. Он поставил начальников. Он знал, как делал его дед. Он знал, как делал его отец Соломон. Он ставил над каждой областью определенную личность, но не ставил нигде над областью какой-то совет. Поэтому все эти советы очень близки к коммунизму, к этой идеологии. Демократическая структура церквей – это коммунистическая идеология, которая проникла в церковь. Практически, можно сказать наоборот, демократическая структура родила этого монстра, коммунизм. Она родила его. Потому что политика развивается ровно по религиозной линии. Религия рождает политику, дает ей направление, характер дает ей и окраску ей. Все это дает религия, потому что религия поставлена в основу общества на земле, а не просто светская политика. Вы можете назвать ее светской, но она зависит от религии. Все зависит сегодня от религии. И поэтому он поставил начальников, это значит вождь. Они прекрасно понимают, что советами сделать ничего невозможно, и поэтому даже в коммунистической идеологии только диктатор мог что-то делать. И они говорят, у нас братская, а у них диктатор. Конечно, диктатор может возникнуть везде. Здесь может возникнуть лже-теократ, и там обязательно возникнет какой-то диктатор. Но там, где есть Божья крепость, то Бог всегда там поставит начальника. И кто захочет быть в этой крепости, он подчинится этому начальнику. Теперь далее, что он еще сделал? Он сделал хранилище для хлеба, чего не сказано об Иеровоаме. Он просто укрепил два города, сказано о нем, но он не заботился о людях. Этот заботился о людях. Он сделал хранилище, в каждой крепости сделал хранилище для хлеба. На случай осады у него в каждом из этих городов достаточно будет хлеба. Это значит, когда сатана будет нападать на нас, когда у нас будут неприятности, у нас будет учение, которое поможет нам, слово, которое поможет нам. И мы в это время будем жить не просто хлебом и водою, а словом Божиим. Это значит, у вас будет достаточно слова. Когда вы попадетесь, у вас будет слово, потому что вы находитесь в этой крепости, там будет хлеб. Далее, там будет деревянное масло и будет вино. Вино – это символ исполнения Духом Святым. Вы помните это значение. И масло – это символ помазания, символ власти от Духа, исходящего от дерева. И далее последний стих, который я читал. «И дал в каждый город щиты» – 12 стих. «И копья, и утвердил их весьма сильно». Вы обратили внимание, что еще он сделал? Он дал в каждый город щиты. Вы знаете, что щит веры, которым возможно угасить все раскаленности лукавого, и дал копья, которыми можно не только защищаться, но и поражать противника. То есть он укрепил их в военном положении. Он обеспечил их боеприпасами и съестными, и боевыми. Вот что делает стратегия духа, когда происходит разделение. Пока разделение не происходило, Раваму не нужно было укреплять эти города, потому что все принадлежало Израилю и не было никакой надобности. От кого это он сделал? От души. Зачем он так укрепил? Кто был главным врагом Равама? Иеровоам, душа, израильтяне. Но Бог будет печься по-своему о нашей душе. И поэтому Слово Божие говорит, не заботьтесь о вашей душе, что вам есть и что пить. А наипаче ищите Царство Божие и силы Его, ибо об этом заботятся о душе, что есть и пить, и о теле во что одеться люди мира сего. Церковь должна подняться над этим. Мир должен увидеть, что церковь не зависит от этого. Как он увидит? Он увидит, что у вас действительно ничего есть. Он действительно увидит, что у вас нет никаких перспектив. Но он увидит то, чего не увидит нигде. Он увидит безмятежное спокойствие. И он увидит состояние, как будто бы вы владеете миром. Павел говорит, мы ничего не имеем, но всем обладаем. Вот когда вы будете укреплять позицию духа, вы действительно придет радость от Бога, когда вы что-то потеряете, когда у вас все разрушится, и вдруг с этим разрушением приходит необыкновенная радость. Люди будут смотреть на вас и удивляться. Они будут видеть, что вы не сумасшедшие, что это здоровая радость, что это какой-то источник. Они сразу поймут, что у вас разрушилось, но у вас где-то есть склад. Нет, у вас что-то есть. У вас есть какой-то вклад, о котором они не знают. Они думали, что вот это только ваш бизнес, вот это ваш дом, это ваш бизнес. И теперь, когда дома не стало, бизнеса не стало, они говорят, все, и вдруг видят, вы ведете себя совершенно спокойно. Вы радуетесь. Тогда они начинают понимать, что у вас где-то еще залежи есть. И при том такие, что, ну, вот когда миллионер потеряет там, ну, несколько тысяч. Бросил там, купил какую-то безделушку. Просто ради прихоти. Ну и что купил, она не понадобилась. Он даже не переживает. Так и вы совершенно не переживаете. Просто как будто бы, ну, потерял. Радость какая-то. Что это такое? Именно это происходит с теми людьми, у которых дух будет укреплен. Стратегия духа будет укреплена. Я как-то приводил пример. Можно было их много приводить. Но я думаю, некоторые святые могли бы засвидетельствовать в своей жизни потери. И во время потери необыкновенную радость. Вот радость в духе приходит. Это значит, у вас все укреплено. Я вновь напомню этот случай, о котором написал в своей книге Йонги Чо, как один его крупный бизнесмен, покаявшийся, который был мультимиллионером, и у него был бизнес соли. И в стране случилось наводнение, и все его склады остались пустыми, потому что вода очень хорошо дружит с солью. И он поспешил к нему, чтобы утешить его. И когда он заходил в склад, он сидел посреди склада прямо на земле, лицо было обращено вверх, все сияло, и он пел. «Все мои источники в тебе». Он говорит, у меня было первое впечатление, что он сошел с ума. Но когда я подошел ближе, я увидел совершенно здоровое, вдохновенное лицо. Он говорит, я ничего не потерял. У меня все, что у меня есть, у меня в небесах. Я ничего не терял. Он оставался в таком боевом, поднятом настроении и так радовался. То есть он наконец-то мог увидеть воочию, что он ничего не потерял. Вот как вы можете узнать, что вы действительно ничего не потеряли? Только тогда, когда вы все потеряете земное и небесное, никто не может у вас отнять. То, что Бог дал, никто не может отнять. Бог сказал, могут тело у вас отнять. Эта болезнь может постигнуть вас. Вы можете остаться бедными, нищими. Но Царство Божие вас не смогут отнять. Спасение не могут отнять. Это самое великое богатство. Он говорит, через некоторое время Бог так благословил этого человека, что он стал в несколько раз более крупным бизнесменом и владел уже миллионами, нежели до этого. Настолько Бог обогатил его, потому что он не упал духом. Поэтому это место Священного Писания, стратегия духа, сегодня говорит и показывает нам, чтобы мы не впадали в отчаяние при всевозможных потерях и утратах душевных, когда на вас восстает душа, когда на вас восстает религия, в лице ваших родственников, родового клана, в лице вашей деноминации, в лице вашего союза, или в лице науки, или в лице ваших каких-то бывших товарищей восстает, или в лице лично восстает, ваша нравственность восстает против вас и говорит вам, вы безнравственны, вы хотите греха. И тогда все укрепление ваше крепкие, и вы можете каждому врагу дать ответ копьем и щитом и стенами в этих городах. Поэтому на этом 12 стихе я сегодня хотел бы закончить, и мы будем далее говорить об укреплении духа. Это не есть конец. Здесь будет говориться дальше, как царство иудейское будет укрепляться, но это будет на следующем богослужении в пятницу. А сейчас мы... Сегодня нет тех вопросов, где бы кто-то что-то не понял. Дорогая церковь, мы хотим стать членами вашей церкви, быть живым организмом тела Христова. Мы благодарим.